Лэй Лаундес. «Как влюбить в себя любого». Краткий теоретический курс и самое полное практическое руководство по психологии романтической любви. Любого, да практически любого. Я не понимаю, у меня есть все: привлекательность, ум, чувственность, изысканность. Почему он или она не влюбляется в меня? Почему я не могу найти свою любовь? Сколько раз вы колотили кулаками по подушке, задавая себе этот вопрос? Вы открываете книгу скептически, но все же с затаенной надеждой. Вы читаете название «Как влюбить в себя любого». Это очень серьезное обещание, скажете вы. Действительно, так оно и есть. Но это обещание выполнимо, если для завоевания сердца потенциального любовного партнера вы решите придерживаться научно обоснованного плана. Почему же, когда жизнь полна историями о разбитых сердцах, мы все же заявляем теперь о том, что существуют средства, чтобы заставить любого влюбиться? Потому что после столетий бездействия наука, наконец, разгадала, что такое романтическая любовь на самом деле, как она возникает, что заставляет ее продолжаться и что убивает ее. Подобно древнему дикарю, который, наблюдая солнечное затмение, считал это черной магией, мы смотрели на любовь и думали, что это волшебство. Иногда, особенно в те счастливые первые мгновения, когда нам хочется останавливать прохожих на улице и кричать во всеуслышание «Я влюблен!», любовь может казаться магией. Но, вступая в 21 век, мы обнаруживаем, что любовь – это вполне определенная и подающаяся расчетам смесь химии, биологии и психологии, ну и, возможно, чуть-чуть черной магии в придачу. Когда корабль науки отправился в плавание в неизведанные моря, мы, наконец, начали понимать основы этой самой безумной, самой обманчивой и самой приходящей страстей, как описывал любовь Джордж Бернард Шоу. Что же заставляет людей желать остаться в этом возбужденном, ненормальном и изнуряющем состоянии постоянно, пока смерть не разлучит их? Вопрос и недоумение относительно того, что же такое любовь на самом деле, совсем не новы. Они из тех вопросов, которые подвергались серьезному рассмотрению на протяжении веков такими титанами мысли, как Платон, Зигмунд Фрейд и Чарли Браун. В 1950 году в затемненном Бродвейском театре аудитория мюзикла «South Pacific» была полностью согласна с его героем Эйза Пинза, когда он размышлял: «Кто может объяснить это? Кто может сказать себе, почему? Глупцы назовут сотни причин, мудрецы не станут и пытаться». Что ж, в последнее время много мудрых мужчин и женщин уже попытались и преуспели в этом. Не обвиняйте авторов мюзикла Роджерса и Хаммерстайна. Когда они сочиняли свои романтические пьесы, научное сообщество было так сбито с толку в отношении любви, как и герои мюзиклов, поющие о своем недоумении по поводу одного волшебного вечера. Наука открывает сексуальность. Задолго до того, как Зигмунд Фрейд занялся этим предметом, аналитические научные умы соглашались с тем, что любовь является одной из фундаментальных основ человеческого быта. Но они в то же время считали, что оценка, классификация и определение романтической любви невозможны, а потому подобные изыскания являются пустой тратой времени и денег. На своем смертном одре Фрейд заявлял: «Мы действительно очень мало знаем о любви». Его предсмертные слова долгое время оставались научной доктриной. По крайней мере, до начала 70-х, когда группа радикально настроенных социопсихологов вновь обратилась к вечным проблемам ученых – почему и как. Они стали задавать себе и каждому, кого они могли заманить в своей лаборатории, вопросы о романтической любви. Две женщины совершили прорыв, ненароком сфокусировав внимание современной прессы на древнем вопросе – что же такое любовь? Доктор философии Эллен Бершетт и ее коллега Элайн Хэтфилд сумели получить федеральную субсидию $84 000 Соединенных Штатов Америки на изучение романтической любви. Бершетт убедила Национальный научный фонд раскошелиться, заявив: «Мы уже понимаем брачное поведение колюшки. Пора обращаться к другим видам». Исследование Бершетт, как и многие другие до него, могло бы остаться незамеченным и неопубликованным, заняв всего дюжину страниц в никому неизвестном специализированном журнале. К счастью для всех ищущих любви, однажды утром на Капитолийском холме бывший сенатор Соединенных Штатов от штата Висконсин Вильям Проксмир просматривал документы. Глубоко в кипе бумаг он откопал постановление Национального научного фонда о выделении двум женщинам легкомысленной субсидии для изучения межличностных отношений. Небеса разверзлись над Проксмиром. $84 000 для изучения чего? Он немедленно набросал яростный пресс-релиз, заявляющий, что романтическая любовь – это вовсе не наука. И вообще, прорычал он, Национальный научный фонд, прекрати заниматься этим любовным аферизмом. Оставь это для Элизабет Барретт Браунинг и Ирвинга Берлина. Далее Проксмир добавил от себя: «Лично я против этого еще и потому, что не желаю знать ответа». Он полагал, что каждый считает так же, как он был неправ. Протест Проксмира вызвал бурю откликов по всему миру, который бушевал вокруг Бершет в течение следующих 2 лет. «Специальный выпуск. Все читайте об этом. Национальный научный фонд взялся изучать любовь». Газеты посвящали этому первые полосы. Камеры микрофона охотно направлялись в сторону Бершет. Тихий офис исследователей был завален почтой. Критика Проксмира дала осечку. Вместо того, чтобы положить конец легкомысленным поискам, эта шумиха в прессе породила страстный интерес к изучению любви. Джеймс Рестон из «Нью-Йорк Таймс» заявил, что если Бершет и прочие смогут раскрыть загадку романтической любви, брака, разочарования, развода и брошенных детей, то это было бы лучшим вложением правительственных денег с той поры, когда Джефферсон приобрел Луизиану. Это выглядело так, будто Эллен Бершет взорвала плотину, сдерживающую накапливавшееся долгое время интерес к этой теме. До сих пор продолжается стремительный поток исследований, пристально рассматривающих каждый аспект любви. Уважаемые ученые, специалисты в области общественных наук с громкими именами, такие как Фуа, Мурштейн, Дион, Арон, Рубин и многие другие, относительно малоизвестные за пределами научного мира, преподнесли все еще не раскрытый нами подарок. Подарок, который мы развернем только сейчас. В результате их исследований мы можем узнать, хотя это вовсе и не было их целью, как влюбить в себя любого. Некоторые исследования не ведут нас прямо к этой цели. Чтобы найти необходимые научные работы, мне пришлось прочесать сотни научных исследований с громоздкими названиями, такими как «Последствия смены ориентации на диадическое функционирование гетеросексуальных сожителей». Что бы это значило? Предметом некоторых исследований были мыши, слушающие классическую музыку, потом джаз и блюз. Таким образом, выясняли, что делает их более сексуально возбужденными. Другие исследования, которые были бесполезными для достижения нашей цели, рассматривали сексуальное влечение к трупам. Также имелись исследования неподвижного тантрического полового сношения, который, как я предполагаю, работает только тогда, когда корабль, на котором пара совершает брачный круиз, попадает в сильную качку. К счастью, многие исследования принесли более вкусные и практические плоды. Особенно полезными были работы отважного исследователя, доктора психологии по имени Тимоти Перпер, который провел много часов, наблюдая объект исследования в своей любимой лаборатории, в баре для одиноких. Нам также помогут замечательные научные труды Роберта Штенберга и его коллег, которые изучали различные теории любви. Мы использовали результаты проницательных исследований, посвященных основным чертам одержимости и страстной, безрассудной влюбленности, выполненных Дороти Тиноф и другими. Среди прочих были отважные, хотя и относительно неизвестные исследователи, такие как Кэрол Ранай. Она на самом деле поступила на работу танцовщицей в стриптиз-бар, чтобы выяснить, какие выражения лица сексуально возбуждают мужчин. Как были собраны материалы для этой книги?